Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. С подростками бывает очень много проблем. И самое основное, наверное, самое главное, ну, по крайней мере, на моем опыте отцовства, проблема – это то, что подросток нас не слышит. Ребенок нас совершенно не понимает, не слышит. Или, возможно, мы его не понимаем. И вот со всем этим мы будем сегодня разбираться с нашим замечательным психологом Юрием Пожидаевым. Здравствуйте, Юрий Александрович. Как-то вы сдались почему-то перед эфиром. Вам либо холодно, либо вы не хотите вести этот эфир. Что происходит?
И то, и другое. Да нет, я с тобой всегда хочу вести эфир, потому что я никогда не знаю, куда он выйдет. Эффект неожиданно нравится.
Настолько я непредсказуемый или неустойчивый психологический человек, да, видимо?
Ну, ты же начинаешь сопротивляться, смущать меня, ну и так далее. Ну, холодно просто. У нас в Москве холодно, а я не знаю, как в Питере, ну, похолодало.
Когда вот я реально, да, вот у нас с тобой, Юрий Александрович, дети примерно там плюс-минус одного возраста, да, и я реально просто меня иногда выбешивает вот эта ситуация, когда, когда ты говоришь с человеком, который вроде бы уже взрослый, но он уже взрослый. У него уже там все эти лобные доли там, да, развиты, он уже понимает, что ответственность и все прочее. Но он тебя категорически не слышит. Что делать с этим?
Ну вот как раз не все у него развито, потому что предлобная доля-то у него еще не развита. Поэтому мы говорим, что это переходный период. Это уже не ребенок, но еще не взрослый. И у нас... Ну вообще мы родители, бываем очень хитрыми. Ну, мы иногда, когда хотим свою точку зрения подчеркнуть или продавить что-то, мы обращаемся к нему как к ребенку. Говорим, ты что, взрослый разве? А иногда говорим, что ты что, как ребенок себя ведешь, ты же взрослый. Ну вот поэтому иногда из-за своего поведения подросток вообще сам не понимает, он кто. Он вроде бы и не взрослый, и не ребенок. Но я хочу сказать о том, что это переходный период. Это переходный период, когда бьют гормоны, когда созревают предлобные доли и некоторые участки головного мозга, и ребенку достаточно очень сложно. И в частности, это оказывает влияние на восприятие наших речей, на восприятие того, что мы говорим ребенку. Ну, подростку,
Ну, считайте, что вот эти лобные доли, они развиваются к 12 годам, то есть, по идее, после 12 лет уже, там, в 12-13, ведь не зря, знаешь, у многих народов период инициации мужчин, да, подростков, мальчиков, он как раз в этот момент начинается, да, 12-13 лет, и тебе это лучше известно, чем мне, ты посещал многие африканские страны, где это практикуется, то есть, по идее, он должен уже, да, понимать, отвечать за свои поступки, вроде как бы, и, соответственно, должен нас слышать, но этого не происходит.
Не, ну, понимаешь, они-то нас слышат, но очень много все зависит от того, как мы говорим и в каком состоянии находится подросток. Ведь часто со взрослыми случаются разные метаморфозы, когда мы говорим одно, и мы думаем, что нас поняли, а мы, может быть, не очень точно выразили свою мысль или попадали ее в такой тональности, когда подросток или другой человек, он ее воспринял совершенно по-другому. То есть я думаю, что вот как раз больше всего проблем происходит из-за того, что мы-то думаем, что нас поняли, а нас абсолютно не поняли. И вот из-за этого часто происходит обида, недопонимание, замыкание, отстранение и всевозможные шебуршения, да, между родителями и детьми, да вообще между людьми. То есть ты говоришь, я часто в своей консультативной практике это испытываю. Ты вроде говоришь клиенту, говоришь человеку, который к тебе пришел, он с тобой соглашается, говорит да-да-да-да. И я уже со временем научился понимать, что если он с тобой согласился, это не значит, что он тебя понял. И поэтому всегда нужно услышать обратную связь. Поэтому всегда нужно спросить, а что ты понял, расскажи мне, вот что ты понял. И он начинает тебе рассказывать. И когда ты слушаешь, и ты понимаешь, мама, дорогая, что же произошло? Как будто совершенно другой человек сидит, вроде бы ты ему объяснял одно, а он понял совершенно другое. И мы это часто не учитываем, потому что у нас нет времени на беседы, на обратные связи, нам некогда, мы даем директивные какие-то указания, и мы думаем, что вот, мы говорим, ну, например, мы говорим, там, исправь оценку, там, или мы говорим, там, ну, больше так не делай. Там. Все, мы ему сказали, что мы же ему сказали, мы же ему дали директиву, больше так не делай. Но мы же не вникли в суть проблемы, мы же не разобрали ее, почему он делает, вследствие чего он делает, а как можно это избежать, а как можно ему помочь, а может ли он вообще этого не делать. Вот, например, мне это то же самое сказать человеку, который там страдает, ну, допустим, тем, что он по ночам ходит к холодильнику и ест. Скажи ему, ты что, не жри по ночам из холодильника. Понял меня, понял, все.
Это про меня, про меня, про меня.
А потом ты слышишь, хлопнула дверь, приходишь на кухню, а там сосиски уходят. Это как мой сын, я их научил, они берут что-то, говорят, там, папа, пряники уходят, а сосиски-то ушли. Понимаешь? Ты понимаешь?
Я тебя понимаю, да, Юрий Александрович, скажи, пожалуйста, а вот у тебя были проблемы, как ты себя вспоминаешь, там, в юности, в подростковом возрасте, у тебя были проблемы с тем, что тебя, там, твоя бабушка, там, дедушка тебя не слышали, или ты не
А
фиксировал эту
меня вообще
проблему?
не слушали. Меня вообще не слушали. Вообще моего мнения... Ты знаешь, я воспитывался в очень директивной семье, авторитарной, и вообще моего мнения никто не спрашивал никогда. Просто говорили, что нужно сделать вот это, и все. И на этом, и с тем была плутовка такова. И я был, ну, поставлен перед выбором. То есть я знал, что если я получу там трояк или два, то меня будут паровать. И поэтому, когда я получал трояк или два, я исправлял дневник. Вот, или вырывал страницы, или там использовал лезвие. Потом мы начали использовать белизну, чтобы на чернилу там очень как-то проводить и исправлять оценки. Потому что, ну, как ты приспосабливаешься, да, для того, чтобы не наступило наказание. И я думаю, что во многих семьях вообще проблема с тем, чтобы услышать, ну, эта проблема достаточно актуальна и очень и очень большая. Потому что ну, у родителей есть определенный план, определенные ожидания, и они выполняют, и когда ребенок сопротивляется, они его продавливают, вот, и потом, продавленный уже, и потом он где-то замыкается в себе, и потом родители ему говорят, и такое складывается ощущение, что он как будто тебя не слышит. Но он бунтует в подростковом возрасте, и он не хочет делать то, что он не хочет. И нам кажется, что он не слышит. Он слышит, но вот, ну, просто он иногда и не хочет это делать.
Ты знаешь, у меня такое возникает ощущение, когда мы с тобой говорим о подростках или общаемся с детьми, у меня такое возникает ощущение, что либо я рос в семье такой исключительно идеальный, либо моим родителям было полностью на меня наплевать, ну, совсем, да? Потому что вот то, что я слышу сейчас от тебя и от наших комментаторов тоже, мне это максимально, ну, незнакомо. Я не понимаю вообще, о чем идет речь. Я не понимаю, о чем идет речь, когда говорят, что тебя родители не слышали. У меня такое ощущение, что либо у меня с ними вообще не было отношений, либо как-то, не знаю, я был настолько свободен, что мне этого было не нужно.
Ну,
Этого слышания.
судя вообще по твоей линии поведения, по твоему темпераменту, как ты вообще разговариваешь с людьми, у тебя зажимов-то очень, ну, практически нет. Ну, вот то, что я вижу, да, там, невооруженным взглядом, да, насколько я могу говорить об этом. Я думаю, что твои родители, у тебя полная семья, у тебя, наверное, не было каких-то разводных процессов. Я вот только сейчас разговаривал женщины, да, у которой 4 ребенка, у которой муж с ней судится, у него там уже, и у нее суицидальные вот эти вот возможные наклонности есть. И вот сейчас я 1,5 часа с ней разговаривал по телефону и пытался, ну, опять как-то ей помочь, потому что очень-очень сложно. И дети растут вот в такой среде. А ты знаешь, у нас по статистике в России, что у нас, ну, разводов-то сейчас, по-моему, больше, чем
Да, более 60% разводов.
60%. И вот, и ты понимаешь, там какое воспитание. И поэтому, когда ты прикладываешь вот эти ковришки или вот эти вот, не знаю, вот эти лоскуты к себе, ты понимаешь вообще, о чем речь-то? Я же вырос вообще, ну, совершенно в другом контексте. Это то же самое, как, например, ты вырос в Швейцарии, а я вырос в Нигерии. Вот мы с тобой встречаемся и пытаемся обменяться вообще восприятием
Опыт
жизни.
опытом.
Опытом, да, и опыт абсолютно разный. Но я тебе, я помнишь, такая была песня «Вышли мы все из народа». Я как человек, который вышел из народа, в принципе, который общается с достаточно большим количеством людей, и вот я тебе говорю о тех реалиях, которые существуют. И тем более у
Слушай, ты
меня есть.
знаешь, Юрий, извини, пожалуйста, ты сказал слово суицидально, но у меня тоже, знаешь, на протяжении многих лет были мысли о суициде. Я прям, то есть это меня преследовало долгие годы.
Ну, это немножко
Мысли о
другая история.
суициде.
Это другая
Не...
история. Ну, а тебе, потому
Ну...
что причина, да, причина этих мыслей. Ну, опять, ну, но хорошо, давай, доскажи. А то я уже
Ну,
начал.
ну, я к тому, что вот мысли о суициде меня преследовали долгие годы. То есть я прям, знаешь, я засыпал с мыслью о смерти и просыпался с ней. И это было долгие годы моей жизни. Я не хотел жить.
Ну, причина-то разная, причинно-следственная связь-то разная, по всей видимости, у этой
Ну,
женщины.
наверное, да, но
Ну.
тем не менее, ты просто сказал, что типа якобы у меня была идеальная семья. Нет, ну нет, совсем нет.
Ну,
И у меня тоже там были.
ты же понимаешь, что есть определенные условия. Когда я говорю, что вот есть вот так, а есть вот так, и понятно, что идеальных семей вообще не существует. Понятно, что все люди с определенными изъянами, все грешники и так далее и подобное. Но есть более-менее сбалансированная семья, более-менее сбалансированная, где дети счастливы, где родители проводят время с детьми, где их слышат, где там, когда ребенку там 3 года, вот твоя девочка вот как-то в эфире, она тут сидела рядом с тобой, она может тебе залезть на шею, ты ее слышишь, ты отвечаешь с ней, у тебя есть диалоговая форма с ней, а есть семьи, где этого вообще нет. Просто нет. Там этого ничего не существует. Конечно, там чего-то спрашивают у детей, но вот то, чтобы вот пойти прогуляться по лесу с ребенком и поговорить с ним 1,5 часа, ну вот есть такое, очень редко такое встречается, да, когда отец уделяет время, берет сына на рыбалку и с ним рыбачит, рыбу удит,
Кстати,
разговаривает, строит.
мой папа меня брал на рыбалку,
Ну.
да, и мы ходили с ним на рыбалку неоднократно. Слушай, смотри, такой вопрос у меня к тебе, Юрий Александрович. Я, как ты помнишь, наверное, вот на протяжении всех наших эфиров, человек, который, ну, пытается типа защищать свою семью, ну, защищать свою семью, да, то есть я сказал, что у меня все хорошо, да, все хорошо было, папа у меня отличный, мамочка у меня отличная, все хорошо, все замечательно. Но может быть такое, что человек, говоря это, он не то чтобы пытается оправдать своих родителей, да, он не понимает, что он был в проблеме.
Он не понимает, что был в чем в проблеме.
Ну, в проблемах отношений, да. То есть он не то чтобы защищает, опять же, да, вот есть ситуация, когда дети, ну, время взрослые защищают своих родителей, да, оправдывают их. Ну, вот. Помнишь, я тебе говорю про мою знакомую, которую папа изнасиловал там в 11 лет,
Да,
да?
помню.
Она, да, она плакала и рыдала, когда он ушел.
Ну, это
Ну,
немножко.
а может быть так, что он не понимает, что он был
Может, конечно. Может. И вот эта девочка, которую ты приводил в пример, которая защищает своего отца-насильника, она не понимает. Конечно, может, но это обычно сказывается уже гораздо позже, потом. Когда у нее вообще искаженное восприятие мира, искаженное сознание, когда для нее отец, который вот причинял ей боль, и который вот ушел, она плачет, но потом пройдет определенный промежуток времени, и будет, ну, достаточно очень и очень сложно. И естественно, что я из опыта тебе говорю, когда я работал со студентами из детских домов по адаптации, практически все, я уже как-то рассказывал, в эфире практически все они говорили о своих родителях-алкоголиках, которые их бросили, сдали в детский дом, они все говорили о них хорошо, и у них искаженное восприятие. Потому что они, понимаешь, там же происходит очень интересный такой реверс происходит, потому что иногда дети, они занимают место взрослого. И они становятся родителем для взрослого, они начинают заботиться, они начинают ходить в хлеб, они начинают папу, маму там воспитывать. Мама начинает, например, там, мама приходит, начинает жаловаться, как ей плохо, то все остальное. Сын там, допустим, ее успокаивает. И он становится, понимаешь, или мужем, или даже каким-то, ну, опять в кавычки это берем, или отцом для этой взрослой женщины, которая ему плачется и воспринимает, ну, вот этого мальчика как подушку для слез, и постепенно ребенок берет на себя эту роль, и он начинает защищать. Понимаешь, и детства у него вообще тогда не существует.
А значит ли это, что ты, Юрий Александрович, тоже
В какой-то степени, да.
проживаешь, да, свое вот это детство?
Да, я проживаю, но мне уже достаточно много годиков, понимаешь, и мне было очень сложно. Я вот помню свои все там метания и тоже суицидальные попытки, которые у меня были в 8 классе, потому что меня весь класс не принял. Ну, много чего в жизни было, потому что изначально вот так исторически в моей жизни сложилось, что когда я родился, мне было 2 года, и мой дед выгнал мою мать из дома и сказал: «Родила, в общем, иди зарабатывай». Я был вынужден жить с дедушкой и с бабушкой, с дедом, вернее. Понимаешь? И она приезжала там раз в 2 месяца ко мне из Самары в деревню. Все. И на меня, вот я рос, и было возложено очень много всевозможных ответственностей и обязанностей. За всю жизнь у меня было всего 2 игрушки. Я их помню. Эту одну соседи украли. Вот и все. Это была достаточно взрослая жизнь. Я очень быстро повзрослел. Плюс еще 2 года интерната добавили, 7-8 класс.
Слушай, ты коснулся моей тоже детской травмы. У меня была достаточно бедная семья. У меня никогда не было игрушек, там всякие Дензи, Тетрис, всего прочего, знаешь. Но из-за того, что мой папа был военнослужащим, офицером советской там, российской армии, моими игрушками были настоящие танки, пулеметы, гаубицы и пушки, пистолеты. Но я жутко завидовал людям, пацанам с нашего района, да, у которых были обычные игрушки. Вот обычные игрушки. А у меня их не было. У меня их не было.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тебя понимаю, но о чем ты говоришь, все мы родом из детства, и поэтому я бы так сказал, что многие уже и взрослые люди, да, они травмированы в детстве. И потом, как помнишь в песне у Никитина, собака бывает кусачая только от жизни собачьей. И потом вот эти вот все, вот эта собачья жизнь, она потом проявляется во взрослой жизни. И потом что-то как-то идет не так. В супружестве что-то как-то идет не так. По отношению к детям как-то идет не так. Например, ни с того ни с сего, ну не то, что ни с того ни с сего, просто муж, например, к ребенку относится вообще никак. Он его вообще никак не воспринимает. Ну, ему что есть, что нет. Он для него как, ну, не знаю, даже хуже, чем домашнее животное. Просто он ему не нужен абсолютно. Я думаю, что многие проблемы, они идут из детства. И возможно, что он даже подсознательно может мстить своему собственному ребенку и не обращать на него внимания, потому что у него где-то глубоко там что-то ранено и что-то до сих пор кровоточит. И поэтому вот со всеми этими делами мы должны, дорогие друзья, и разбираться. И поэтому у нас есть 2 бесплатные консультации, которые
Спасибо. Да, спасибо, что ты подвел к этому, друзья. А у
Мы
нас есть две
серьезно.
ссылки. Да.
Да.
У нас есть две ссылки в описании, друзья, это правда. Слушай, Юрий Александрович меня опередил. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы вы смогли помочь нам финансово, а мы существуем как абсолютно полностью благотворительный проект, и мы зависим на полном серьезе, реально зависим от ваших финансов. И 100 рублей, которые вы готовы пожертвовать, это очень-очень-очень важно для нас. Даже если всего лишь 100 рублей будет, но ежемесячно мы вам бесконечно за это благодарны. А вторая ссылка в описании, это, собственно говоря, вот те самые 2 бесплатные консультации, которые мы вам предлагаем. Вы можете зарегистрироваться, и с вами свяжутся наши менеджеры, и помогут вам, собственно говоря, связаться с нашим психологом, и вы получите полностью 2 полноценные сессии с нашими психологами абсолютно на любую тему, ну, в том числе, например, вот тему детских каких-то травм. Поехали дальше.
Ну и как бы заключая о том, о чем я начал говорить, друзья, поэтому наша жизнь, она такая, она достаточно как пирог, многослойная, и в ней много чего есть. Поэтому, в принципе-то, нам и нужны квалифицированные психологи, которые помогут нам, ну, проговорить, отработать, разобраться, понять себя самого, потому что мы часто бежим от себя самого, мы не понимаем. И вот сегодня мы говорим о подростках, о том, что подросток замыкается, опять есть физиологические причины для этого, почему он так себя ведет. Часто подросток вообще, то он умирает, то он ликует, то он нервничает, то он агрессирует, непонятно. Гормоны бьют по мозгам, и подростка выносит то в одну сторону, то во вторую. А мы тоже начинаем агрессировать. Вот разница в восприятии. Часто мы воспринимаем подростка как бунтующего абсолютно ребенка, который нас не любит, не уважает, который нас не нуждается и так далее. Да нет. Вообще, в действительности, подросток, ну, очень нуждается в родителях, он нуждается в старших друзьях. Очень нуждается. Но вот нужно найти этот подход. Нужно так вот подобрать определенные ключи для того, чтобы, ну, построить эту диалоговую форму, о которой я говорил, и для того, чтобы начать разговаривать. Понимаете, вот разговаривать, беседовать, и чтобы подросток научился слышать. Потому что административно приказной тон он здесь не получит. Конечно, вы можете продавить, вы можете наорать, вы можете лишить его там всех благ, которые у него есть, вы можете бросить в ведро с водой его телефон, гаджет, в гневе, в порыве и так далее. Если вы еще крупные, как я, вот мужчина и так далее, вы можете запугать ребенка, но это не решит проблему. Оставите большую травму, и потом он повзрослеет, это все будет в нем тлеть, и, ну, ничего хорошего из этого не получится.
Слушай, ну, ты, наверное, помнишь, я тебе рассказывал, по крайней мере, неоднократно в наших передачах, в наших эфирах, что у меня отношения с отцом, с папой, слово «отец» мне не нравится, с папой, да, они у меня сложились тогда, когда уже у меня старший сын родился. Вот мой старший сын, мне было 20
А я
лет,
помню, ты говорил, да.
у меня родился старший сын, Артур, и вот он был тем мостиком, который... Ну, вот наши отношения с папой, наверное, сформировал как вот зрелые отношения, прям, как друзей, знаешь. Я не знаю, почему так получилось, почему именно Артур послужил причиной вот этого. Может, потому что папа стал на меня смотреть по-другому уже, да, как не просто как на пацана, а так уже тоже на отца, да. Может, еще что-то. Но именно мой сын старший послужил этим мостиком формирования моих отношений с отцом.
Ну, вообще, когда появляются внуки, это очень своеобразно и интересно влияет на дедов, как на дедушек. Вот, они появляются как некий второй шанс, и их сердце как-то более становится таким добродушным и милующим. И я думаю, что, по всей видимости, отец посмотрел на тебя по-другому. То есть, знаешь, иногда бывает так в жизни, вот когда жизнь сложная, у родителей особенно, ну, не знаю, там, особенно военный еще, ребенок, ну, может быть, он сложный ребенок, может, болезненный ребенок. И ребенок воспринимается как трудность в семье, как проблема порой воспринимается, понимаешь? Вот, потому что вот ребенок не спит, он капризничает, он болеет, у него какие-то проблемы в школе, то у него корь, то у него вот это, ему надо что-то купить, денег не хватает, а ребенку нужно вот это, поэтому мы не берем. И вот эти вот куча проблем нужно постоянно решать, понимаешь? И там уже не до общения какого-то такого теплого, пушистого, а ребенок это как некая проблема, которая у тебя вот постоянно она возникает, мелькает. А потом, когда ребенок уходит,
Зудит, зудит.
а когда ребенок уже взрослеет, уходит, он становится взрослым, и он уже начинает, ну, может быть, там, давать какие-то подарки, может быть, так далее. И вот, как тебе сказать, ну, происходит переориентация некая. И так человек смотрит, ну, отец, папа, в частности, смотрит на ребенка и говорит, ой, уже не надо решать эти проблемы, он выдыхает и уже совершенно по-другому воспринимает своего ребенка. Может быть, так было в твоей жизни. Мне нравится, как ты задумался. Это для меня очень дорого стоит.
Не, я, знаешь, просто на самом деле для меня папа очень, ну, близкий человек до сих пор, да, очень, мне очень сильно не хватает. И всякий раз, когда мы говорим о моем папе, я, ну, скажу так, ну, немножко грущу, скажем так. Мне очень-очень не хватает его. Знаешь, были даже ситуации, когда я жил в Москве, я приезжал в Питер, и я ночью ездил, ночью брал какого-то чувака, которого, чтобы меня отвезли на кладбище, и я ночью приезжал на могилу папы.
Ну,
Ночью, в 2 часа
сколько
ночи.
лет назад он ушел?
Ну, получается, ну, 2004 год, 2004 год.
Ты уже взрослым
Вот,
был.
и, ну, да, я жил в Москве, у меня уже было там, я приезжал на могилу к папе и, ну, там просто рыдал. Вот настолько сильно мне его не хватало.
Ну, ты скучаешь. Ну, я тоже скучаю по своей маме, но это, мне кажется, я думаю, что лучше скучать, нежели проклинать и радоваться тому, что человек ушел. Я думаю, что когда близкие отношения с родителями, потому что отношения между детьми и родителями – это особые отношения. Это там что там, ну, там по-другому все выстраивается, нежели между друзьями, между даже супругами. Это совершенно другой коленкор, как опять говорят. И это когда ты понимаешь, что там мама, папа – это те люди, которые выше тебя, это те люди, которые взрастили тебя, это те люди, которые… Ну, они, это те люди, для которых ты сын. И вот понимаешь, вот эта опция быть сыном, это очень, как тебе сказать, это вот особенная опция, потому что для всех остальных людей ты не сын, ты там друг, ты там муж, ты там отец, ты там коллега, ты там еще. А вот опция быть сыном, ты можешь быть только для родителей, и только вот для этих вот двух, для мужчины и женщины, для папы и для мамы, это опция сын. И естественно, когда ты понимаешь, что ты, ну, находишься в этой опции сын, когда в этой роли ты находишься сын, и твое поведение, оно другое, потому что ну, ты чувствуешь себя опять, если хорошие отношения, ты чувствуешь себя защищенным, ты слушаешь, ты как-то вот, ну, ты понимаешь, что тебя любят, что тебя не предадут, ну и так далее. То есть вот эти ощущения, вот это понимание, оно совершенно другое. Потому что если, например, это друг, то это обычно конкуренция, это обычно там вот, ну, что-то может быть на ножах, еще что-либо, сопротивление какое-то. Если это жена, это другое абсолютно. Если ты отец, это тоже, да? Это другое. А вот когда ты сын, и мне вот этой опции быть сыном очень-очень не хватает. Я думаю, как и тебе.
Да, наверное, я вот сейчас подумал, да, что на самом деле я бы очень хотел сейчас оказаться в этой роли. Быть.
Ну да, это просто круто. Даже несмотря на то, что тебе там 60, несмотря на то, что тебе 40 лет, тебе хочется быть сыном. Вот почувствовать именно сыном, да, который, ну вот. Ведь там тот же отец, ну, там что-то может сказать, вспомнить твою какую-то кличку или что-то вспомнить, какую-то историю, там не посмеяться с тобой, еще что-либо. Это совершенно другие ощущения. Мы сейчас ушли с тобой в нашу память. Да, это совершенно
Да.
другие ощущения. Я думаю, слушатели, вот хочется, чтобы наши слушатели подумали об этом и чтобы ценили своих родителей, да, потому что вот когда есть эта опция. И, дорогие друзья, если у вас есть еще родители, вдруг если у вас с ними какие-то еще, ну, терки, возможно, существуют, постарайтесь разрешить все эти терки, потому что вот быть в опции сына или дочери, это очень дорогого стоит, и она закончится когда-то.
Я бы очень хотел, знаешь, я бы очень хотел, чтобы был папа, там мама, которые, знаешь, увидели бы сейчас, ну, меня и такие, знаешь, сказали: слава богу, у тебя все хорошо.
Я понимаю.
Вот все, больше ничего не нужно.
Да, потому что это у меня бывает такое ощущение, ну, оно уже сейчас почти шуточное. Мне иногда хочется, чтобы меня кто-то взял на ручки и покачал. Я говорю, вот, или хочется положить голову на плечо, да, и вот почувствовать себя сыном, да, и чтобы тебе сказали: сынок, все хорошо будет, не волнуйся. Вот, понимаешь, это очень.
О, я плачу, ешкин-матрешкин. Да.
Вот, дорогие друзья, вы слушаете радио Телос, у вас есть две бесплатные
Да-да-да-да,
консультации.
я плачу. Я почитаю комментарии. С вашего позволения, Юрий Александрович, Софья, всем приветики. Вредная колбаска. У нас есть такая тоже зрительница. А если ребенок слушает, но делает всегда по-своему, может даже голос повысить, дверью хлопать, потом, конечно, извиняется, но опять все под новой. Или это возрастное, и надо просто пережить. Сыну 11 лет. Ну вот, такой тебе вопрос.
Ну, 11 лет, конечно, еще рановато, чтобы хлопать дверьми. Хотя он может, но понимаете, ведь когда... Ведь почему ребенок капризничает? Потому что ну, что-то идет не так. Ну вот почему мы капризничаем? Я, например, говорю, например, Владиславу, да, не надевай больше красное поло, потому что у меня там в глазах рябит, а он надевает. Я начинаю капризничать. То есть ну, по-разному шпильки вставлять и так далее. Могу. А вот ребенок, вот, ну, что-то не так. Вы не слышите, возможно, его, вы не разговариваете с ним, и он капризничает. Но опять, один, не знаю, мальчик это или девочка, но, по всей видимости, так понимаем, что это мальчик.
Сыну, да, сыну 11 лет.
Да, сыну 11 лет. Потому что что-то, понимаете, вот нужно предметно, более детально разговаривать, потому что более четкий ответ на эту историю. И это начало подросткового периода. Есть определенные волнения. Возможно, ребенок может вас ревновать к чему-то. Например, вы постоянно сидите в телефоне, он приходит с какой-то просьбой, вы ему декларацию выдали, какой-то приказ ему выдали, что-то ему сказали, вот это убери, и у вас нет теплых отношений. А ребенок очень нуждается в том, чтобы вы его обняли. Вообще, кстати говоря, детей нужно обнимать. Дети нуждаются очень в тактильности. И они тем самым понимают вашу любовь, вашу заботу. Когда вот вы говорите спокойной ночи, подойдите, ну, если это уже большой подросток, за руку его возьмите, ну, обнимите просто. Если 11-летний, ну, макушку можете его поцеловать и так далее. Это очень важные эти моменты, понимаете? Дети очень много от этого получают. А когда у нас все достаточно, все может в семье достаточно быть рационально, кружки, секции, уроки, порядок, еда, расписание, тудема, судема. И когда вот нет этих теплых отношений, ну, что мы тогда хотим? И опять, при каких обстоятельствах ребенок хлопает дверью? Может быть, у него гаджет забрали? Или, может быть, что вы сделали по отношению к нему? Ну, может, просто так ребенок вот сидел ни с того, ни с того, потом пообедал, раз дверью бабахнул, ну так же не может быть. Поэтому есть какая-то причина. И давайте вместе с вами вот подумаем и найдем эту причину, почему ребенок так себя ведет. И опять ставите себя на его место и постарайтесь с ним поговорить, выслушать его. Вот, ну вот, послушать вообще, ну что ты хочешь, почему ты хлопнул дверь. Он извинится, но опять иногда мы так выстраиваем свою позицию, свою речь. Мы как бы принуждаем ребенка извиниться. Иногда бывают взрослые, когда они, как я не знаю, как враг окружает со всех сторон ребенка, и у него нет выхода, чтобы не извиниться. Потому что если он не извинится, будет еще хуже. Он, конечно же, извиняется, потом эта вся история продолжается. Почему он хлопает дверью? Возможно, он что-то показывает. Возможно, он перестает контролировать себя. Ну вот. Хочется понять вообще опять. Мне дистанционно, не видя вас, не видя вашего ребенка, если бы я хотя бы на вас посмотрел, мне было более чуточку понятнее, что там у вас происходит.
Друзья, пожалуйста, если у вас есть такие конкретные предметные вопросы, у нас есть две ссылки в описании. Вторая ссылка в описании – это именно та самая волшебная ссылка, которая вас приведет к нашим психологам, и вы получите две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула свинья» абсолютно любую тему, но в том числе, например, на эту. Я почитаю еще комментарии. Тут есть такие достаточно эмоциональные комментарии у нас. Валентина пишет, ребенок говорит, я извиняюсь, друзья, нахрен ты меня родила?
Бывают такие вещи, потому что, ну вот, это может быть очень много причин, почему ребенок так говорит. Но представьте, что у ребенка очень низкая самооценка вследствие, ну, например, если подросток, это вследствие его внешности. Например, он очень субтильный, или он очень прыщавый, или, например, он, допустим, он не очень спортивный, ну, или что-то не так, да, или он там, например, болел чем-то, и у него есть какие-то там трудности, или какие-то, ну, внешние характеристики. Потом, когда ребенок чего-то просит у вас, вы не можете это купить, а ему это очень сильно хочется, потому что в его там бригаде, в его команде все там с последними телефонами, а он там один, как у лох чилийский, как у нас говорили, своим драным телефоном. Вот понимаете, вот за этой фразой очень многое стоит. Зачем ты меня родила? Потому что ребенок теряет смысл. С одной стороны, он теряет смысл вообще, он не понимает вообще, зачем это все я здесь. Потому что, может быть, ребенок еще чувствует себя, что подросток, что вы его используете. Вообще напишите, сколько лет вашему ребятенку, который так говорит, что он чувствует, что он нужен вам для того, чтобы убираться, для того, чтобы вот это сделать, вот это. У него нет личного времени, у него нет личного пространства. Вчера мы говорили об этом, про личное пространство. Вообще ничего нет. Возможно, он так говорит. Поэтому, ну, как бы, не как бы, а причин-то может быть много, почему он так говорит. Возможно, что, может быть, вы мама-одиночка, у него нет отца, опять есть отцы, которые там, не знаю, там своими детьми он видит, что они там куда-то едут, там отцы что-то делают для них. Он приходит и говорит: а зачем ты меня родила? Вот я. Иногда бывают мамы, которые вообще говорят, мамы-одиночки говорят своим детям: я тебя родила для себя. Я помню такие тоже случаи, но это вообще катастрофа, если мама такую вещь сказала там своему сыну или своей дочери. Я думаю: и зачем ты меня для себя родила? Ребенок чувствует себя опустошенным, подросток. Ребенок чувствует себя абсолютно ненужным и никчемным. И опять мы садимся напротив него и спрашиваем его, говорим: слушай, мой хороший, вот расскажи, что тебя беспокоит? О чем ты переживаешь? Что не так? Что не так? Ну, что я не так делаю по отношению к тебе? И я думаю, он вам расскажет. И вы начнете вот с этим работать. Потому что это не вопрос одной беседы. Это нужно с этим работать. Для того, чтобы сердце
Ты
стало.
знаешь, ты знаешь, Юрий Александрович, мне кажется, что иногда дети оказываются мудрее своих родителей.
Да.
И я бы, знаешь, я бы, вот если бы меня вернуть там, на 30 лет назад, да, я бы очень хотел свою маму и своего папу перед собой посадить и с ними поговорить. Но такого шанса, к сожалению, уже нету.
Ну вот поэтому я и говорю всегда об этих шансах, потому что
Не,
посадить
я к
их.
тому, что, может быть, если, друзья, извините, пожалуйста, Юрий Александрович, если вы подросток, то вы тоже можете на самом деле, мне опять слезки, опять слезки. Если вы подросток, вы можете сделать первый шаг, ну, к своим родителям на самом деле. Вы можете их позвать на кухню, не знаю, там, и поговорить с ними.
Да, можете, но подростки,
Ну,
как правило, такого не делают, потому что подростки, они, ну, опять, в силу своего переходного периода, им очень сложно это сделать. Они чаще всего родители воспринимают как врагов. И родители часто оправдывают это определение. То есть они становятся именно такими врагами, потому что родители устанавливают диктатуру пролетариата, диктатуру чего там, вообще диктатуру какую-то определенную, и начинают гасить своих подростков, потому что, начинают давить. Вот у нас вообще один из смыслов, ну не смыслов, один из способов воспитания, очень распространенный, в частности, на нашей стране, это давление, это сарказм и это унижение. Вот это очень распространено. Мы можем орать на всю улицу, опозорить своего ребенка, ты что, с корявыми руками, там еще что-то. Мы вообще не стесняемся. Еще и матом там, ты так слушаешь, думаешь, боже мой, ты что орешь на него, ему всего 4 года. Мне, правда, вот прям хочется некоторым родителям залепить, вот прям, потому что они уничтожают
У
своего
меня такое было. У меня такое. Я помню, я рассказывал, да, как я
ребенка. Да.
устроил скандал одной папочке.
Ну,
Да, в Москве, когда жил.
это жутко, да, особенно подростки особенно чувствительные, потому что, понимаете, у них вообще все, их нервная система перестраивается, все гормонально там, все у них. Они чувствуют себя порой брошенными, они чувствуют себя нелюбимыми, они чувствуют так себя, что родители занимаются тобой, а вот сейчас вот только вопрос был, а зачем ты меня родила? Вы заняты своей собственной жизнью, я вообще нифига вам не нужен, извините. И, конечно, ему очень сложно. И вот нам, а нам почему-то все как-то невдомек. А потом, когда дети вырастают, когда дети уходят из семьи, и они уже рвутся быстрее. Вот опять тоже недавно разбирал одну семью. Девочка, которая дралась со своим отцом пьяницей, защищая свою мать от пьяницы, она в 16 лет, 16-17 лет вышла замуж. Конечно, ее семья уже разрушилась и так далее и тому подобное. Потому что хочется сбежать из этой семьи, потому что в этой семье, ну, она была абсолютно дисфункциональна. Ну и они сбегают. Но когда дети сбегают, когда нет этих взаимоотношений, когда мы все теряем, потом мы становимся слабее, нам уже тяжело там добраться до своего этажа пешком по лестнице и так
До
далее.
туалета, до туалета, до
Даже
туалета.
туалет, и потом мы говорим, а потом мы взываем к совести к своих детей. Мы говорим: слушайте, а что вы тут? Я тебя воспитала, я тебя родила, да я тебе образование дала, я тебе вот это вот дала, дала и так далее. Да. А вот, ну да, ты это сделала, но вот выросла пропасть, вот канала, через которую невозможно перепрыгнуть. Ее нужно засыпать с двух сторон. А уже в 60-70 лет вот эти каналы засыпать очень-очень сложно. И я говорю, что сейчас, да, я сейчас вам говорю, дорогие мои родители, себе говорю прежде всего, не вырывайте эту яму, не вырывайте эту канал, что дети уехали, и они вообще видеть нас больше не хотят, и они говорят, слава богу, что я больше не хочу там, видеть своих предков, потому что они мне уже всю голову пропилили. Поэтому воспитание – это непросто. Воспитание детей – это непросто. Это не кайф. Конечно, когда дети здоровые, когда они такие, вот мне нравится куклячий их возраст, ну, где-то от 2 до 5-6, они такие все, ну, и да, кризис 3 лет, но надо его пережить как-то, но ну, у всех он по-разному проходит, но они такие все, вот такие очень забавные. А потом начинается работа, и вообще воспитание в какой-то степени ребенка – это работа, и достаточно серьезная работа. И это работа, прежде всего, с самим собой, потому что тебе нужно анализировать самого себя, как ты говоришь, что ты говоришь, как это отражается на твоем подростке, на твоем ребенке. Правильно ли ты сказал, неправильно, это признание своих собственных ошибок, это исправление этих собственных ошибок. И тогда вот что мы сеем, и тогда мы пожнем или тернии, или пожнем когось хорошей пшеницы. Это очень
Ты
важно.
знаешь, мне так стыдно, знаешь, у меня же вот сейчас, опять же, в семье двое сейчас детей, да, старше уже живет, ну, отдельно, да, 16 и 4,5, ну, почти 17 и почти 5, дочка. И мне так стыдно перед Тимуром за то, что вот у меня есть уже София, да, я уже с ней таких ошибок не делаю, как с Тимуром. И мне стыдно, до безумия стыдно перед Тимуром. Я не знаю, как даже оправдываться перед ним. То, что я по отношению к Софии уже не делаю ошибок, которые я делал ну, тут с ним, да? А он-то это видит. Он-то уже получил от меня вот эту травму какую-то, да? Мои ошибки. И он видит, что я не поступаю так же по отношению к, ну, к ним, как к Софии, да? И мне так стыдно. Господи, так стыдно мне за это.
Ты нивелируешь свой стыд? Поэтому
Я не я, ну.
слушай, ему 16 лет, ему не 25, и он не живет в Самарканде. И у тебя есть все возможности не то что компенсировать, но как тебе сказать, выстроить эту линию, как тебе сказать. Вот дети, они настолько доброжелательные и благодушные, они много чего прощают своим родителям.
О, слушай, Тимур не так много прощает, знаешь.
Ну, правда.
Я иногда отхожу от компьютера, я тебе говорил, не говорю, не помню. Я отхожу от компьютера или от телефона, и у меня, знаешь, там в кипе, ну, Google Keep, это, да, появляется сообщение: «Папа, я тебя люблю». Он это написал.
Вот видишь, и
И у
они...
меня, я это вижу, и у меня слезы текут, Юрий Александрович. Потому что я, ну, да, потому что, ну, я настолько виноват перед ним за все вот эти ошибки, которые я по отношению к нему совершил. Мне так стыдно за это.
Ты очень хорошо, что ты об этом говоришь в эфире, и очень хорошо, что когда приходит вот осознание, я думаю, что осознание и изменение линии поведения по отношению к своему подростку, по отношению к своему детинушке, к своему роднулечке, кровинушке, очень меняет. Дети это фиксируют, они это понимают, и они это прощают. Сейчас вот как раз и выстраивается эта взаимосвязь, это принятие, это вот это отцовство, когда есть сын, когда есть отец, и когда сын говорит, что пап, я тебя люблю, это даже не стоит, это бесценно все. Это невозможно сказать, что
Почитай
это.
комментарии, с твоего позволения.
Давай.
Ольга, ура, моя любимая передача. Подростки – это вообще отдельная каста. Прям боюсь, когда у дочки начнется подростковый период. Софья, как приятно вас слушать, такие искренние. Очень трогает ваш жизненный опыт. Да, спасибо большое. Что можно сказать про подростковую девиантность? Спрашивает нас Ярослав.
Нужно понять, о чем вы говорите, про какое девиантное поведение вы говорите, и уже работать с этой конкретной проблемой. Потому что девиантное поведение, опять, ну, смотрите, девиантное поведение может быть связано с мозговой деятельностью, да, потому что когда ребенок начинает взрослеть, когда вот это у него всевозможные гормональные всплески, выбросы и так далее, то есть там, ну, может быть что-то всплыть, поэтому, да, ну, что-то, да, что-то из его каких-то скрытых таких генетических проблем, которые есть в роду, они могут как раз всплыть именно в подростковом поведении. Или, например, когда ребенок, понятно, когда он подросток, когда ребенок, подросток попадает в какую-то группу, ну, например, в школе он попадает в группу, где там, ну, что там, они ходят по свалкам, там, или они, например, вот недавно в Электростале, тут мы видели, да, 19-летнюю мальчишку, скальп сняли, ужас какой-то. Или попадает в какую-то, ну, такую бригаду, где там, например, обворовывают, или там что-то, ну, зеркала снимают, или что-то такое делают неправомерное, да, или, ну, занимаясь еще чем-то, я уж не буду говорить здесь. И поэтому здесь нужно работать. Это есть, и особенно чаще всего это встречается у подростков, потому что подросток из-под родительского крыла попадает под влияние сверстников. И если у подростка проблема с самооценкой, если у подростка нет взаимоотношений с родителем, то чаще всего он как раз попадает в такие группы. И он может попасть еще в всевозможные интернетные группы, да, где он замкнут, и где он находится там, и у подростка могут управлять, потому что ну, он такая хорошая очень добыча для таких, ну, неблагонадежных людей, вот, к сожалению. Но опять с девиациями нужно работать, и это уже, конечно, клиническая психология, и вам нужен специалист, если у вашего подростка есть что-то из девиантного поведения.
Елена пишет, вы отличный отец. Скорее всего, тебе написано.
Ну, вот тебе почему же?
Да, слушай, на самом деле, я видел, знаешь, я жил в Москве, я видел страшную картину. Я сам был подростком, да, и сам, к сожалению, тоже имел отношение там, к криминальным структурам различным в то время. Я жил в Бутово, когда тоже такой, да, недалеко от тебя район, Южное Бутово. Я жил именно в том самом Южном Бутово, про который шутят. А не в новом Южном Бутово, а в старом Южном Бутово. 2,5 года прожил. Прекрасный райончик. Мне так нравилось там жить. И я был один раз свидетелем ужасной картины, когда подростки, там их было примерно 10 человек, возраста примерно 9-11 лет, они гнали, вот именно так, гнали мужчину взрослого кавказской национальности. Да, и он спрятался там в магазине на станции Южного Бутова. Его продавцы при мне спрятали. Эта группа подростков его там гнала, как, знаешь, как зверя просто. Это было настолько ужасно, я думал, господи, дети, что с вами происходит вообще? Кто вы? Ну, что у вас в голове вообще? Как это
Ну,
вообще возможно?
стадное мышление, потому что подростки еще, я бы так сказал, с аналитикой у них еще проблема. Вот, и поэтому есть вожак, ну, это же как устроено, есть вожак, есть мозговой центр, и понятно, это как некая свора, банда получается, да, и понятно, что они этим и промышляют. Ну, я не знаю, ты был в каких-то группировках, возможно, ты был в каких-то группах,
Ну,
да.
я был, да, я был, да, к
Ну, и
сожалению,
ты
был.
знаешь, как это все устроено, и, к сожалению, да, им особо делать нечего. У нас очень мало вообще, к сожалению, в государстве всевозможных кружков, и вообще, где дети могут заняться. Вот у нас на районе вообще ничего нет, куда бы они могли пойти. И поэтому они занимаются не пойми чем. И поэтому, ну, вот, на что их фантазия сподвигнет, Тем они и занимаются. Сейчас, конечно, в компьютерах они увлекают, и они больше всего сидят в компьютерах и там кого-то убивают, кого-то стреляют. Раньше такого не было, и поэтому очень много было банд, которые
Мы
промышляли.
должны, мы должны закончить, к сожалению. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Любите своих детей, пожалуйста. Это очень важно. Всем пока. Юрий Пожидаев.
До свидания. Правда-правда, любите всех, обнимаем. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.